между прочим.
Претензии «Нафтогаза» за крымские активы выросли до 8 миллиардов долларов. Именно в такую сумму оценивает украинская госкомпания ущерб от потери своих активов в Крыму. Она заявлена в рамках арбитражного разбирательства между концерном и Россией при постоянной палате Третейского суда в Гааге. Об этом в Твиттере сообщила пресс-служба компании. Исковое требование будет обсуждаться в мае 2020 года на устных слушаниях. При этом исковый процесс, как уверяют в Киеве, не связан с решением «Нафтогаза» и «Газпрома» отказываться от взаимных претензий. В общем, чего теперь добивается Украина, спрашиваю Кирилла Гришина. Кирилл, привет.
Привет, Леша, всем привет. Ну, во-первых, сама сумма претензий, она включает в себя не только стоимость активов и упущенные выгоды, но и проценты за пользование ими, потому такая и калькуляция. При этом эксперты, опрошенные «Радио Спутник», уверены, что цифра отнюдь не окончательная, равно как и количество исков поданных и те, кто готовится к подаче в международные инстанции. Тут надо сделать отдельное отступление, потому как действительно топ-менеджеры украинских компаний получают определенные деньги в случае тех или иных побед в арбитражных судах. То есть, поэтому, видимо, этим можно объяснить определенную юридическую активность, я бы даже сказал, исковую активность украинских коллег. Но, с другой стороны, конечно же, необходимо понять, да, за что, собственно, борются украинские товарищи. Что, собственно, себя представляют эти самые активы, за которые пытается бороться Киев, нам рассказал эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Самое ценное, что там было у Черноморнефтегаза, как основного актива, который «Нафтогаз» лишился в Крыму, это буровые платформы, которые до этого были закуплены в Турции. То есть они произвелись в Турции по заказу Черноморнефтегаза. Они довольно новые были на момент присоединения Крыма к России. Плюс «Нафтогаз», видимо, посчитал еще и месторождения, которые находятся как на суше Крыма, так и на шельфе. Могут быть очень вольные интерпретации запасов газа в этих месторождениях, потому что разные методики позволяют по-разному их оценить.
Ну и, само собой, отдельного внимания заслуживает то самое рвение, получить деньги, подается иск. Ну и с точки зрения Киева, который ведет себя абсолютно прагматично, а ведь топ-менеджеры, как мы отметили, получают некоторые деньги со всех этих историй. Об этом, кстати говоря, в нашем эфире говорили не только российские, но и украинские политологи. Так вот, все это, конечно же, беспроигрышное дело. С одной стороны, мы видим заголовки, направленные против страны-агрессора, и, в общем и целом, все это пиар, который не дает, так сказать, западным товарищам, западным партнерам Украины чувствовать то, что Киев, ну, недостаточно активен в вопросах истребования своих, как им кажется, прав со стороны России. Ну и, конечно же, новое арбитражное сутяжничество, которое к чему бы то ни было должно привести, указывает гендиректор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.
Любая активность повышает рейтинг Украины на Западе, поскольку напоминает о ней этому самому Западу. Да? Нужна активность. Если нет активности, о тебе забудут, и ты вылетишь из политического театра, как актер без ролей вылетает из театра обычно. Во-вторых, экономическая ситуация на Украине такова, что 8 миллиардов сейчас очень бы пригодились. Я уж не говорю о том, что если бы Зеленскому удалось их получить, он бы стал героем в собственной стране, потому что, естественно, хоть какая-то часть этих денег досталась бы населению. Поэтому почему бы не попробовать. До сих пор западные суды шли на поводу Украины. Они надеются, что им это удастся и сейчас. Да, много лет они не могут победить, но вот еще одно усилие, и ура, ключик у нас в кармане.
А еще мы помним, что стороны договаривались о том, чтобы не выдвигать новых претензий, начать с нового листа, но вот тут опять же этот момент под подобное, как это сказать, решение не подпадает.
Но как с точки зрения логики мы можем...
С точки зрения логики я давно потерял связь.
Ну, то есть, да, мы анализируем вот этот самый логику абсурда, вот этот самый процесс по-украински. Ну, смотри, да, до Нового года как раз стороны встретились, урегулировали ряд взаимных претензий, подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже «Газпром» и «Нафтогаз». Это было в самом конце декабря прошлого года. Подписание этого соглашения было условием для заключения нового договора о транзите российского газа через Украину в Европу с 1 января. И с тех пор достаточно заметные объемы российского газа идут через Украину. Украина получает солидные для нее транзитные деньги, и, в общем, теперь уже воодушевившись, Украина пошла штамповать
там
новые иски.
Там очень хороший. Прям
прямо вот
получился.
Какой-то станок, да, который печатает эти иски. Люди их срочно отправляют каким-то образом в арбитражные инстанции европейские. Контракт хороший, контракт выгодный, но только мне кажется, что Украина, мягко говоря, совсем себя не дружественно ведет абсолютно по отношению к России в этом смысле. А с другой стороны, но получается, если есть какой-то повод, то давайте, конечно же, будем тиражировать эти иски. Я просто напомню, что топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Ветренко пояснил вот эту самую дилемму, мол, есть соглашение мировое, а с другой стороны есть иски. И вот как он объясняет это, что потерянную после 2014 года прибыль «Нафтогаза» оспаривает именно у России. Поэтому на данный процесс, как отмечает сам Ветренко, не распространяется решение «Нафтогаза» и «Газпрома» об отказе от взаимных претензий. Впрочем, руководство украинской компании осталось еще и недовольно параметрами нового транзитного контракта. Они получают миллиарды, но и этим недовольны. Представляешь? Получается, ну, вы же скрепляли соглашение своими подписями, господа министры и руководители кабинета министров правительства. Ну, а теперь-то что, что называется, вы бряцаете оружием, да, и вот эти вот все словесные интервенции. И поэтому, дескать, мол, продолжает Ветренко, Киев изучает с юристами перспективу рассмотрения жалобы по транзитному договору в международном арбитраже в швейцарском Цюрихе. То есть, получается, это далеко не последняя исковая история, но и в этом, в общем-то, мы и не сомневались. Другое дело, что вот эти самые договоры, которые заключила Украина с Россией, ну, мягко говоря, не всегда являлись обязывающим инструментарием для самого Киева. На этот момент обращает внимание кандидат политических наук, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Уже после этого к нам выходили с каким-то иском, плевали они на любые договоренности. Разве вам Минские соглашения не покажут, что Украина в принципе не готова никакие договоренности реализовать? Она всегда скажет, что с оккупантами мы ни о чем не договаривались, поэтому все, что они нам должны, мы возьмем, а что мы им должны, мы им прощаем. Это нормально для Украины.
И вот еще одна история. Украина выкатывает наверняка новую целую череду исков. Знаешь, как говорят, запустили некое количество, группировку спутников. Да? Здесь будет группировка исков, которые Украина разошлет в те или иные инстанции. Так вот, злоупотребление «Газпромом» своим доминирующим положением. Где-то мы это уже слышали. В каких-то Европах пытаются все это дело пришить. Но другое дело, что мы все прекрасно помним и читаем корпоративные отчеты крупнейших российских компаний, каковы являются крупнейшими поставщиками газа в Европу. Так вот, с 37% до 36% снизилась за минувший год доля «Газпрома» в поставках газа в Европу. Заметно? Я думаю, нет. 36% — это, извините, еще все очень много, да, и поэтому для Украины, если речь Европа, едва ли стоит говорить нечто такое, что может быть воспринято не совсем рыночно. Но они этим как раз и занимаются. Другое дело, что 36%, о которых я говорю, это как раз просадка по условиям прохождения осенне-зимних максимумов. А они в последние, соответственно, годы, отчет, два отчетных периода, они были достаточно теплыми, эти самые осенне-зимние максимумы, поэтому именно этим объясняется некая просадка с 37 до 36% по объему поставок российского газа. Но, продолжаю цитировать Ветренко, жалобу на этот счет на «Нафтогаз» готовит европейский антимонопольный орган. Получается, они хотят все это инициировать в суде Евросоюза. Понятно, что исков будет целое громадье, «Газпрому», разумеется, не привыкать к этому, к особенностям ведения дел, да, по-украински. О том, каковы может быть позиция России в Гааге, рассуждает эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Скорее всего, она будет исходить из того, что как эти активы были в Крыму, так они остались, и никто их никуда не отчуждал. «Нафтогаз» сам, по сути, как бы лишился. Плюс к тому, «Черноморнефтегаз», можно сказать, получил такую определенную независимость в тот момент, когда и сам Крым стал независимым субъектом международного права. Ведь в Крыму сначала был проведен референдум независимости, а только потом уже вопрос о присоединении и вхождении в состав Российской Федерации. Такой двойственный тоже момент, насколько Гаага, которая будет рассматривать этот процесс, признает право народов самоопределения, которое заложено в основополагающих документах ООН.
А вот, кстати, еще про сумму иска. Прошлым летом «Нафтогаз» подавал в Гаагу иск о взыскании с России 5 миллиардов.
Там 5,2 было, если я помню.
Округлим. Угу. 200 миллионов плюс-минус для «Нафтогаза» мелочь. Абсолютно. Однако почти сразу же исполнительный директор компании «Ветренко» заявил о намерении пересмотреть эту сумму и уже тогда заявил, что она составит приблизительно 8 миллиардов, и вуаля.
И вот, да, действительно, получается, эта сумма тогда была 5, теперь 8, ну, а, соответственно, через полгода, я вот так просто округляю вольно, ну, наверное, 10 они попросят в Гааге. Я думаю, что они попробуют добиться некого, так сказать, прогрессивного увеличения вот этих вот исковых претензий, какая-то формула, возможно, будет придумана, выведена. Другое дело, что от этого не становится реальная сумма истребования более возможный, более, так сказать, прагматичный, реальный. Опять же, те активы, о которых идет речь, Игорь Юшков дал исчерпывающую характеристику, там речь идет о каких-то турбинах относительно новых и так далее. Другое дело, что у России достаточно серьезные позиции, которые могут быть представлены как аргументация, и все это далеко не последняя история в любом случае, исков будет много, при этом «Нафтогаз» далеко не единственная украинская компания, которая судится с Россией за Крым. Напомню, что аналогичные иски подавали «Приватбанк» и «Ощадбанк», «Аэропорт Бельбек» и другие. А министр юстиции Украины Павел Петренко, когда был в этой должности до лета 2019 года, заявлял, что сумма ущерба от перехода полуострова к России оценивается в 38 миллиардов долларов. Но с тех пор, как мы помним, было подписано соглашение об аннулировании ряда претензий. Другое дело, что вот слова Петренко, наверное, вряд ли кто забыл в Минюсте, тем более, что там сейчас работает другой человек по фамилии Малюська, Денис Малюська. Боюсь даже представить, если к нему подобные калькуляции попадут от предшественника, ну, наверное, он мало не насчитает.
О росте аппетитов «Нафтогаза» относительно потерянных активов в Крыму до 8 миллиардов цифры возросли. Кирилл Гришин рассказал. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Между прочим.